Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Феномен постсоветского политика – это всегда особенность его взаимодействия с элитой, с соседями по постсоветскому пространству, с собственным населением. И одним из самых таких, вероятно, любопытных политических деятелей последнего времени была бывший украинский премьер-министр, а теперь лидер оппозиции Юлия Тимошенко. О ней вышла новая книга, причем вышла в Москве, в Российском институте стратегических исследований. И вот сегодня гость нашей программы, автор этой книги, Тамара Гузенкова, руководитель отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований. Поговорим мы с ней о этом новом издании. И в Киеве с нами беседует автор других книг о Юлии Тимошенко, выходивших на Украине. Писатель Андрей Кокотюха. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Виталий.
Ну, вот, собственно, участников вы представили. Сейчас начнем работать с того, что спросим у гостей, в чем вообще смысл появления книги о Юлии Тимошенко тогда, когда, казалось бы, вот ее политическая звезда, по крайней мере, так многие считают, на Украине угасла.
Ну, во-первых, не угасла, а, наверное, несколько потускнела или, скажем так, угасает, потому что до угасания, так сказать, этой яркой звезды, наверное, еще довольно далеко. А, собственно говоря, причина появления этой книги, наверное, очень проста для меня, во всяком случае. Дело в том, что я ведь украинской проблематикой занимаюсь очень давно и смею себя считать, так сказать, экспертом по многим украинским проблемам, современным, политическим. И за многие годы, пока я занималась Украиной, я чего только не писала и о ком только не писала на Украине. И о парламенте, у меня докторская диссертация по парламентской системе Украины, и о политиках, и о Кучме, и со взаимодействием с... Ну, боже мой, ну, горы всего написаны. И среди всего этого, вот, в том числе и Юлия Тимошенко, которая, вот, книга, которая является таким, ну, неким итогом моей научной деятельности в области украинистики, тем более, что Юлия Тимошенко очень яркий политик, это харизматик, писать о ней интересно, не в пример другим политикам. Наверное, именно поэтому, как желание таких острых аналитических ощущений и заставили меня проанализировать и написать книгу о Юлии Тимошенко.
Андрей, вот видите, для Тамары Гузенковой это итоги ее украинистической деятельности, книга о Юлии Тимошенко. Наверное, должно льстить, я не знаю, и вам, как человек, который тоже занимался Тимошенко, и самой Юлии Владимировне.
Наверное, ей должно льстить, по моим подсчетам, еще до того, как мне предложили сделать биографию Юлии Тимошенко. Уже о ней было достаточно много книг. Она, по-моему, из всех украинских политиков самый популярный герой. Как исследований, так и художественной литературы мы здесь...
Ну, если ее художественной можно назвать.
Да.
Ну, по жанру это считается художественной литературой. Здесь мы помним «Убить Юлю». В двух вариантах писал ее Юрий Рогоза. Но была еще одна книга, может быть, в Москве о ней мало знают. Такая писательница Мария Матиос написала художественную книгу о Юлии Тимошенко. Правда, она назвала ее там «Леди Ю» и «Мистер Ю в стране У». То есть имелось в виду Ющенко.
Да, понятно.
Да, тут, я думаю, не надо расшифровывать. Но здесь, в Украине... Сейчас эта тема не только книг о Юлии Тимошенко, но и вообще книг на тему политики, биографии, исследований, она заглохла в 2006 году, когда вышла моя книга, потом в 2007 было дополненное издание. Это была тема на пике популярности, и рынок ее требовал. Сейчас рынок требует совершенно другого. Я считаю, что это хорошо, что люди перестали так активно быть заполитизированными. Единственный, кто сейчас на рынке более-менее держится в политической или околополитической там билетристике или публицистике, это пока у нас здесь выходит Сергей Кигибко регулярно со своими книгами. Все. Вот такая тенденция наблюдается уже год.
Ну поэтому... вот, Настя Ивановна, видите, рынок Тимошенко больше не требует.
Да. Ну, вы знаете, что, то, что касается меня, я думаю, что мой коллега из Киева под понятием рынок подразумевает что-то такое не совсем плохое. Может быть, он не подразумевает, так сказать, как конъюнктуру вкуса читателя, массового читателя. Ну, то, что касается меня, вот о чем я меньше всего думала, так это и о рынке, и конъюнктуре. Есть какие-то внутренние, так сказать, идеи, мысли, есть какой-то уровень интеллектуальной, ну, что ли, вот созрелости, когда ты понимаешь, что ты можешь и хочешь об этом писать, и ты просто это делаешь, и все, не думая о том, до выборов это написано, после выборов. И этим конъюнктурная и политтехнологическая интеллектуальная продукция отличается от научной и от какой-то другой, когда она приходит не к какому-то определенному периоду, необходимому для того, чтобы она выстрелила, а приходит только потому, что она написана, и она появляется.
В чем феномен Юлии Тимошенко? Тамара Гуденкова скажет нам после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективно осуществляется реформа российской армии? Об этом спорят бывший депутат Госдумы Виктор Алкнис и ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Тамара Гузенкова, автор новой книги о Юлии Тимошенко «Антропология власти». И Андрей Кокотюха, украинский писатель, автор ряда книг о Юлии Тимошенко в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода, которую ведет Виталий Портников. Ну и вот, в чем же научный феномен? В чем же научный феномен вашей героини, Тамара Степановна?
Ну, об этому посвящена целая книга, которая имеет несколько разделов, и я просто попыталась проанализировать эту политическую фигуру как бы с трех сторон или в трех измерениях. В политологическом, в мифологическом и в антропологическом. Каким образом она прошла путь политического становления и политической зрелости, что она из себя представляет как мифологический политический герой, а все то, что она произносит, и почти многое из того, что пишется в недрах партии «Батьковщина» и блока Юлии Тимошенко, это продукты такого мифологического сознания. И, наконец, что она из себя представляет, ну, как с гендерной точки зрения, с точки зрения ее ораторского искусства. Ну, вот такая вот многосторонняя, так сказать, анализ этой политической фигуры. И, конечно, вот вы, Виталий, здесь как бы сразу быка за рога взяли, значит, вот сразу начали спрашивать про феномен Юлии Тимошенко, в чем он заключается. Ну, вот так вот сразу, одним предложением на это, конечно, не ответишь. Но если уж просто все-таки попытаться очень коротко сказать, мне кажется, что один из самых главных достижений ее политической деятельности заключается, пусть на меня никто не обижается, но то, что она вообще, будучи, так сказать, вот в этом украинском политическом контексте и будучи женщиной, все-таки достигла достаточно больших, огромных политических высот. Несмотря на то, что она не стала президентом в этом году, и, может быть, она это рассматривает как очень серьезное личное поражение, потому что амбиции, так сказать, и желания, понятно, какие были, но, тем не менее, дважды побывать на Украине премьер-министром – это уже большое достижение для украинского политика. Потому что премьер-министров, как говорится, мало, а все политиков много. Ну и кроме того, мне кажется, что она внесла свой вклад в, так сказать, трансформацию политического дизайна украинской политики, партийного, так сказать, вот такого ландшафта Украины. Она оказала влияние на моду в политике, причем на моду в прямом и в переносном смысле этого слова. Вот, может быть, не так велики и не так, так сказать, заметны успехи в экономике, в социальной сфере, может быть, даже какие-то экономические шаги можно расценивать противоречивые, отдавая им оценки. А вот то, что касается формирования вот конкурентной, такой остро-конкурентной политической среды, то, что она своим присутствием научила своих противников бороться за власть, страстно хотеть. хотеть этой власти, придумывать различные способы, как эту власть завоевать и как ее пытаться удержать, это, безусловно, ее достижение. Если она чему-то своих политических противников научила, то это будет двойное достижение с ее стороны.
Андрей, а вот у вас какой взгляд на феноменальные способности Юлии Тимошенко? Она ли учила украинскую политическую элиту? Или, может быть, элита, наоборот, учила ее своими действиями?
Абсолютно было произнесено правильно перед этим, что я, говоря о слове «рынок», ничего плохого не имею. Я сам, как человек, работающий для нижнего рынка, то есть для потребителя, только положительно оцениваю востребованность или невостребованность рынком. Но было произнесено еще одно слово «мода». Возникла мода действительно на Юлию Тимошенко не как на политика, а как на персонаж массовой культуры. Здесь, в Украине, не знаю, может, в России это менее заметно, но у нас она вошла в массовую культуру в той же мере, в которой в свое время, лет 8 назад, в нее вошел Тони Блэр. Если вы помните, он его использовал Джордж Майкл для своего клипа, и вообще Тони Блэр периодически возвращается в массовую культуру, ну, не как человек, а как некий образ. Мне кажется, что Юлия Тимошенко, я смотрел, анализировал все материалы, она не столько учила, она для всех была третьей силой. Не первой силой, а именно третьей.
То есть, а поясните, пожалуйста, Андрей.
Я поясню.
Да.
Я поясню, что я имею в виду. Если говорилось о противостоянии крупных каких-то политических сил, и те, и другие должны были иметь в виду Тимошенко и должны были как-то с ней договариваться.
Ага, понятно, теперь да.
Она была ни с кем. Вот, допустим, есть противостояние Ющенко, Янукович и тут же Тимошенко. За кого, как повернет она свою политическую силу, так события будут и развиваться. Но, как правило, поделить страну на троих не делится. Она делится или между двумя, или на одного, если я понятно выражаюсь. Так вот, у Тимошенко есть одна черта характера, я не хочу никого обидеть, но это черта женская. С ней невозможно было договориться ни о чем. Или будет так, как я, или никак. Вот даже сейчас, проиграв выборы, она требует, чтобы все присоединялись к ней. Она самопровозглашает себя лидером оппозиции. Почему так происходит? Почему ее действительно ничему не научили последние выборы? Почему она не хочет, не готова к компромиссам? Никаким. Потому что власть, мне кажется, особенно на постсоветском пространстве, где нет еще опыта демократии и других институтов, которые работают, других механизмов, рычагов, как работает власть, мне кажется, что все должны договариваться. Она договариваться не могла и не хотела. И я читал анонс вашей книги, здесь у нас в Украине, вы тоже эту тему отмечаете, невозможность договориться с Тимошенко.
Вы знаете, что тут я просто очень хочу с вами познакомиться лично, потому что вот многое из того, что вы говорите, мне абсолютно понятно, и я с вами согласна. Вот я просто могу дополнить или, может быть, немножко, так сказать, поспорить с вами вот в чем. Вот неумение договориться, вот вы говорите, что просто еще как бы постсоветское пространство не развито в политическом и в демократическом отношении, что это, так сказать, процесс, а не результат. Вы знаете, вот есть какие-то вещи, которые навсегда могут ограничить того или иного политика в его поведении. И эти ограничения связаны с определенным типом личности, политическим типом личности. Вот как раз Юлия Тимошенко как раз принадлежит к такому типу личности. Он, пусть на меня никто не обижается, потому что это не диагноз, а характеристика, это так называемый параноидально-игровой тип, такого полуавторитарного типа, значит, который просто по природе по своей, по психологическому статусу крайне трудно договаривается или не договаривается вообще. Поэтому, так сказать, многие беды происходили и с ее политической силой, и с ней. И двойная трагедия состоит в том, что все это происходило, вот это бадание, это требование играть только по ее правилам и по ничьим больше, связана двойная трагедия была с тем, что все это происходило не в какой другой стране, а именно на Украине, где консенсусная демократия необходима как воздух для страны, которая разделена между собой регионально, экономически, политически, бизнес, так сказать, политические группы. И здесь распределение полномочий, определенный баланс интересов, консенсус по тем или иным вопросам, конечно, жизненно необходим, а так как его нет, мы и имеем сейчас то, что мы имеем, когда страна бесконечно занята политическими разборками и остановилась в своем политическом и социальном развитии, реформы практически застопорены, все то, что вопиет, оно не осуществляется, оно не модернизируется и не обновляется.
Это может быть именно потому, что украинские политики могут столько, сколько они могут, Виктор Янукович, да? Вероятно, точно так же развиваем, как и Юлия Тимошенко, то есть до определенной степени.
Ну, Виктор Янукович, это тоже, это совсем другой тип, и я об этом говорю в отдельной своей главе, различные типы политиков. У него тоже есть какие-то очень существенные ограничения с точки зрения его инновационных каких-то подходов, стремления к модернизации, главное, представление того, каким образом должна Украина развиваться. Потому что если Юлия Тимошенко никого не хочет слушать и хочет придумывать только свои правила и заставлять, чтобы по этим правилам играли другие, то Виктор Янукович, это, что называется, выдвиженец от бизнес-политических групп, это компромиссная фигура, когда определенные, так сказать, олигархические столпы, богатые люди, которые занимаются политикой, договариваются, что эта фигура для них является приемлемой, но он и ограничен их потенциалом и их желаниями и потребностями. Поэтому, конечно, вот мы сейчас обсуждаем особенности и характеристики политических героев, которые сейчас, естественно, занимают высшие, так сказать, высокие рейтинговые строчки, но на самом деле-то ведь мы с вами должны говорить не только и не столько о них, сколько об Украине и о том, что необходимо сделать в этой прекрасной стране, чтобы людям, которые ходят и голосуют то за того, то за другого, могли жить все-таки лучше.
То есть это Украина феноменальное государство?
Да, Украина тоже, да.
А в чем феноменальность таком образом?
Вы знаете, что особенность, ну, феноменальность, особенность Украины заключается в том, что это страна парадоксов и контрастов. Страна с огромным потенциалом, который уже сейчас в значительной степени исчерпывается. Страна с очень серьезными проблемами демографическими и экономическими. Страна, которая веселится, тем не менее, смеясь над своими политиками и над своими проблемами. Страна, у которой трагедия мгновенно может перерасти в фарс или в трагифарс. Понимаете, какая история? Все-таки проблем много, но, тем не менее, украинцы не унывают. И страна, в которой все-таки, с моей точки зрения, к сожалению, к очень большому сожалению, такие депрессивные тенденции, депрессивные процессы нарастают, которые выливаются во многие, так сказать, такие очень своеобразные политические всплески, протуберанцы, обострения националистических каких-то тенденций и многое другое.
А у вас какое ощущение Украины, Андрей? В добавление к этому.
У меня, как у украинца, как у человека, чуть-чуть другой ментальности, чем у русского или у гражданина России, допустим, ощущение такое, что потенциал не исчерпан, он еще просто не проявлялся. Мы видим маленький потенциал не потому, что он исчерпывается, а потому, что он не показывал себя, не работал на полную мощность. Потому что дело в том, что говоря о Тимошенко, нельзя забывать одну вещь. Ей подыграл очень хорошо в 2001 году Кучма, когда ее посадил. История не терпит сослагательных наклонений, но давайте подумаем. Если бы она не просидела 42 дня в камере и вышла оттуда народной героиней, так и развивались бы потом события, как они развивались. И могла ли она претендовать? Она политзаключенный, а у нас на постсоветском пространстве к политзаключенным народ относится положительно. могла ли она претендовать на третью силу, о которой я говорил. И потом, когда она пришла к власти, оказалось, может быть, это мое личное мнение, может быть, вы сейчас будете с этим спорить, что в оппозиции, в контра, она себя чувствовала удобнее и комфортнее, чем во власти. Она делала власть методами оппозиции. Она не смогла перестроиться, и то, что происходило во времена Тимошенко, и то, что происходит в стране сейчас, это такой пинг-понг-реванш.
Вы слушайте, Андрей, я вас слушаю, и я совершенно поражаюсь, насколько я с вами согласна. Давайте мы следующую книгу с вами вдвоем напишем, потому что вот я просто не могу вам противоречить и не могу с вами спорить, потому что вы все просто говорите в самую лузу. И мало того, вы говорите практически то же самое, что у меня и в книжке написано.
А зачем же писать вместе книжку, если вы уже оба написали?
А мы другую напишем, какую-нибудь.
Так сказать, взгляд на Юлию Тимошенко с разных сторон.
Нет, не обязательно, но что-нибудь другое, на какую-нибудь другую тему.
Ну, понимаете, вы ведь говорите разные вещи. Вы говорите, что потенциал исчерпывается, а Андрей говорит, что потенциал не проявляется.
Вы знаете, к вопросу об этом. Вы знаете, если есть какой-то потенциал, например, какие-то способности, какие-то возможности, если они не тренируются, если они не востребованы, если они все время, так сказать, не воспроизводятся, эти ресурсы, в конце концов, истощаются сами по себе. Они устаревают морально и материально. Поэтому, знаете, потенциал, который никто не трогает, никто не использует, он может в конце концов рассосаться и раствориться. Вот-то еще что.
Вы знаете, мне кажется, что у вас с Андреем вы о разных потенциалах говорите. Вы
может
говорите,
быть.
Да, вы говорите это с российской точки зрения, скажем так, экономика, если
нет,
угодно.
Нет, я человеческий ресурс.
И человеческом ресурсе, да. Который, естественно, если исчерпывается, то со страной есть проблема. А Андрей, я так понимаю, говорит больше о духовном потенциале. В этом, кстати говоря, украинское восприятие мира отличается от российского. Почему это вообще две разные страны? Вот еще и поэтому. Потому что кажется, что может что-то такое быть. В России тоже есть некая идея. Но эта идея хороша, когда она подкрепляется энергоносителями.
Ну, понимаете, какая история? Дело в том, что я настолько далека от энергоносителей, что я просто, так сказать, их имею в виду в самую последнюю очередь. И мне кажется, что я как раз, Андрей, очень хорошо поняла, о каких ресурсах, о каком потенциале украинском она говорит. Знаете, все приходит в умаление, если этому не давать надлежащего, так сказать, использования.
Ну, вот собственно, об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что сегодня в ней участвует Тамара Гузенкова, автор новой книги «Антропология власти» Юлия Тимошенко. Она в московской студии «Радио Свобода», а в Киеве с нами на связи писатель Андрей Кокотюха, также автор книги Юлии Тимошенко, которые выходили в украинских издательствах. Мы продолжим наш разговор, который ведет Виталий Портников, сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Мне осталось только вам напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Европа ужесточает контроль над госрасходами. Что последует за выводом российских войск из грузинского села Переви? Путешествие в Ричистан, страну богатой Америки. Гость программы «Время и мир» – автор книги «Ричистан» Роберт Фрэнк. И рассказ о работе норвежского Хельсинского комитета, обсуждает Нобелевский премии мира. Это гость программы «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени с повторами в час ночи и в 3 часа дня в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Новый столичный городоначальник сегодня принял присягу на церемонии инаугурации в здании правительства города. Мировой суд в подмосковном городе Химки отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Бекетова обвиняют в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Стрельченко на сегодняшнее заседание суда, как и на предыдущее, не явился, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ингушетии, в селении Плиево, в окрестностях Назрани, сегодня в ходе спецоперации убит боевик, местный житель Ислам Точиев. По информации правоохранительных органов республики, 24-летний Точиев был одним из лидеров так называемой Плиевской вооруженной группировки. Европейский суд по правам человека признал незаконными отказы властей Москвы разрешить проведение гей-парадов в период с 2006 по 2008 годы. Как сообщил один из лидеров российского гей-движения Николай Алексеев, согласно постановлению, были нарушены статьи Европейской конвенции о защите прав человека и запрете дискриминации. На Кубани найдено тело 16-го погибшего в результате недавнего сильного наводнения. Об этом сообщил сегодня представитель регионального управления Следственного комитета. Европейский парламент объявил лауреата престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Им стал кубинский диссидент Гильермо Фариньес. В Афганистане недавно созданный Высший совет мира призвал Саудовскую Аравию оказать помощь в проведении переговоров с талибами. Представитель совета сообщил, что Саудовская Аравия может стать подходящим местом для встреч между сторонами.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». Наши гости сегодня Тамара Гудзенкова, автор новой книги «Антропология власти» Юлия Тимошенко и украинский писатель Андрей Кокотюхов. Мы обсуждаем и феномен Юлии Тимошенко, и феномен Украины как такого особо постсоветского государства. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так вы будете писать совместную книгу с Тамарой Гудзенковой, Андрей?
Мы познакомились только сейчас заочно в эфире у вас, Виталий, и, возможно, Тамара не знает, что политикой я интересуюсь очень слабо, у меня совсем другие.
Как вы меня разочаровываете, вместо того, чтобы сказать «да-да, конечно же,
сказать,
Тамара,
да,
я здесь, я готов».
Тамара, если вам подойдет автор, который политику не любит в принципе, да, но который готов делать какие-то анализы.
Ну, слушайте, я вас умоляю, ну вы же написали эту самую книжку про Юлию Тимошенко, хоть вы там скромно именуетесь составителем, но тем не менее, она вполне политическая.
Она скорее биографическая, это во-первых.
Да. Ну, политическая биографистика.
А во-вторых, я повторюсь, именно так, я работаю для книжного рынка, и эта книга имела в 5 раз больше тираж, чем мои художественные.
Это важный момент. Чем сегодня интересуются люди.
Да.
Но вот я должен вам сказать, Андрей, что Тамара Гудзенкова тоже написала вот такую не совсем политологическую книгу. Там вот есть, например, глава, которая называется «Власть и тело». Это, кстати говоря, не у каждого политолога. Я такое встречал, когда речь идет о политическом деятеле.
Ну, и не каждого политического деятеля делают секс-символом страны. А Тимошенко не так давно, я видел информацию, с ней ассоциирует сексуальность Украины.
Что ассоциирует?
Сексуальность?
Сексуальность?
Да.
Вы знаете, что, может быть, она надеялась, что она в историю войдет более монументальными, так сказать, достижениями и вкладом в развитие Украины, украинской политики и украинского общества, но вот гримасы и парадоксы истории, в том числе новейшей, проявляются в тех местах и так, как этого совершенно не ожидаешь. Вот я, так сказать, с улыбкой совсем недавно прочла, что в каком-то очередном рейтинге она опять была признана в числе самых сексуальных, значит, политиков там или женщин, ну, я не знаю, там, то ли мира, то ли какого-то ограниченного пространства. Знаете, да, несмотря на то, что она в последние годы активно отходила от образа секси, несмотря на то, что она в последние годы, особенно в годы своего второго премьерства, усиленно культивировала роль матери, матроны, значит, которая окормляла своей косой всю страну, которая способна была стать матерью, так сказать, сестрой старшей для всех абсолютно украинцев. Вот видите, время прошло, это как-то забылось, а вот сексуальность осталась.
Давайте
Знаете,
да.
я вас перебью, я прибавлю еще к этому. Здесь у нас, я видел прогнозы наших политологов, они дают Тимошенко еще максимум 5 лет, именно потому, что потом она уже будет искусственно поддерживать свою сексуальную привлекательность. То есть вы не пробовали рассмотреть именно с этой точки зрения такую ее популярности.
Вы знаете, что я просто с удовольствием вам подарю книжку, когда мы с вами в Киеве повидаемся, вы просто посмотрите главу, да, я рассматриваю это, но я в этом отношении более снисходительна, потому что я считаю, что у нее еще есть просто физический запас времени, когда она может выглядеть вполне презентабельно, но и здесь же, понимаете, тут же, это же социальная категория возраста, она придумает себе еще какую-нибудь имидж, я не знаю, там, бабушки всего украинского народа, молодой и красивый, или еще чего-то. Ну, просто
ты думаешь, она идет путем Аллы Пугачевой?
Да, но гораздо худее, да, грациннее, да,
изящнее. Мы опять же говорим о массовой культуре.
Да.
Об образах массовой культуры.
Да.
Давайте послушаем звонок. Александр из Москвы. Здрасте, Александр.
Добрый вечер.
Здрасте.
С моей точки зрения, что, значит, то, что вы обсуждаете политическую фигуру Тимошенко, и является признаком большого политического кризиса на Украине. Если за это время не появилась новая и радикально отличающаяся от Юлии Владимировны фигуры на политическом поле Украины, вот это говорит о кризисе. Человек-то уже, я не знаю, второе десятилетие, по-моему, в политике украинской,
да,
и без
17,
успеха.
Да.
Угу. И второй момент, учитывая то, что не так давно всемирная такая медийная служба Reuters, которую, вы знаете, распространила сообщение о том, что одна из компаний Большой Пятерки аудиторской, проводя исследование, значит, бюджетных процессов за время премьерства Тимошенко, обнаружила громадную, несколько миллиардов долларов дыру в бюджете, и деньги ушли за границу, неизвестно куда. Учитывая все это, обсуждать-то нужно...
Я должен вас поправить, Александр. Компания, которая обнаружила, как вы говорите, эту дыру в бюджете, не является аудиторской. Это расследовательская компания. Мы тут должны просто точно понимать термины. Действительно, украинское правительство приглашало некие компании для проведения аудита, однако эти компании не имеют аудиторских лицензий. Это расследовательские компании, небольшие, не из большой четверки, как говорится. И они действительно установили это по фактам, предоставленным им Генеральной прокуратурой Украины и украинские правоохранительные органами. Вот это вы должны понимать. Аудиторских компаний на Украине пока что не работало. Может, еще будут работать.
И их, так сказать, выводы носят такой нерекомендательно, ну, информационный характер.
Да.
И никаких последствий сами эти организации...
Последствия могут только Генеральная прокуратура.
Да, только Генеральная прокуратура, да.
Да, пожалуйста.
Вот, извините, что я продолжу.
Да.
Видимо, трудности перевода, как возможно, вы и правы, но...
Нет, да не трудности, это подтасовка была, я почему вас исправляю, это подтасовка фактов просто была, это не были трудности перевода.
Вы думаете, ну я
нет,
читаю
я на знаю, английском, я знаю,
возможно,
я знаю,
возможно,
я
эта компания, возможно.
Но нет, я общался сказать, с этим человеком
что,
просто.
Мутировать политическую личность, которая так или иначе занималась вот подобными схемами, потому что без ее... Значит, без ее ведома такие вещи не должны были проходить. То есть это объективно, значит, дело премьер-министра заниматься такими громадными суммами бюджета. Обсуждать ее в плане политическом это странно. Здесь нужно думать о криминале. Говорить о очень таких
понятно.
Александр, ну, во-первых, из всего того, что вы сказали, я вижу, вы довольно внимательно следите за теми процессами, которые происходят на Украине, но я могу вам заметить, что и вы выглядите жутким ригористом. Мы, не только мы, а политиков можно обсуждать с самых разных точек зрения, можно их серьезно обсуждать, можно немножко над ними посмеиваться, можно обсуждать их криминальное прошлое, если оно есть, а можно что-то другое. Поэтому мы можем тут самые разные стороны. А то, о чем вы сейчас говорили, дело в том, что этот криминальный, полукриминальный фон и хвост сопровождает всю политическую жизнь Юлии Тимошенко,
собственно говоря, на это. Жизнь многих украинских политиков.
И все страны, да, многих очень политиков. Именно с этим флером она и впервые в 96-м году, я подчеркиваю, в конце 96-го года стала депутатом Верховной Рады Украины. Но, вы знаете, так как разворачиваются и разворачивались события, в том числе и в этой плоскости, мы видим, что это еще, как говорится, не конец, потому что вот сейчас мы уже видим ответные удары блока Юлии Тимошенко и ее партии, которые стали разъяснять, что Тимошенко оклеветали, что на самом деле все не так, что там были, значит, задействованы ангажированные расследовательские компании.
Ну, как обычно.
Да, как обычно. Да. И это начинается, вот эта жвачка и это бесконечное, так сказать, столкновение, это совершенно обычная история для...
Я бы даже сказал бы так. Критики. Вот те вот эпизоды, которые я видел, которые проводились с следственными компаниями, где оказались подписи многих чиновников, которые остались до сих пор в так или иначе структурах власти, это, возможно, важный эпизод, но есть гораздо куда более, по моему мнению, важные механизмы коррупционного участия власти в бизнесе, вообще в происходящем. Только их никто никогда не раскроет, потому что эти механизмы, они имеют преемственность. Если их раскрыть для одного правительства, ими не сможет заниматься другое.
Да. Именно поэтому не заканчиваются ничем вот те события, о которых мы сейчас с вами говорим. Они вспыхивают как такие политические пузыри, лопаются и, по сути дела, ничем не заканчиваются.
Владимир из Москвы. Здрасте, Владимир.
Алло, добрый день.
Здрасте, говорите.
Скажите, пожалуйста, вот я считаю, что Юлия Тимошенко... Во-первых, я сам с Украины, в Москве же уже порядка 40 лет. Я так, ну, по роду службы не очень внимательно слежу за политической ситуацией. Но, тем не менее, я считаю, что Юлия Тимошенко совершенно незаурядная личность, достойна всяческого уважения в любом случае.
Незаурядная, да?
Незаурядная, да, не всякого сомнения. У меня к вам два вопроса. Один вопрос следующий. Я попросил бы вас, если есть эта возможность такая... Ну, наверное, более-менее кратко. Расскажите немножко о ней, ее биографии, потому что я ни книжки, ничего не читал. Кто ее родители, где научилась, кто у нее дети.
Это, кстати говоря, пусть расскажет нам господин Кокотёх.
Он биограф. Подробный биограф, да. Пожалуйста, Андрей.
Да, вы знаете, вот я сегодня смотрел утром канал «Совершенно секретно» российский, там в очередной раз, там они часто дают повторы, давали программу Леонида Млечина, которая касалась... Крупской Арманды Ленина. И там достаточно большой кусок этой программы был посвящен тому, что как только начали изучать родословную Ленина, допустим, то на это тут же на происхождение его, то у этих людей начинались проблемы, потому что муссируются абсолютно разные слухи. Единственное, что есть точно известно, что она не украинка этническая, которая стала символом Украины. И вы бы такой щирой украинки. Но дальше там мнение расходится. Вы зайдите в интернет Тимошенко происхождение в любом поисковике и получите ответ. Я просто не хочу озвучивать это, чтобы меня не обвинили.
В чем-нибудь нехорошем.
Заведомо ложной информацией, да. Известно только о том, что абсолютно такая американская мечта, девочка из неполной семьи, которая выросла в Днепропетровске в Хрущевках, мама диспетчер такси, мужской характер, школа, раннее замужество, раннее материнство, очень удачный брак, насколько я знаю, потому что там свекор был чиновником.
Партийным деятелем, да.
Да, достаточно высокого уровня. Именно этот свекор одолжил им с мужем деньги на первый бизнес. Этот первый бизнес был видеопрокат. Все помнят среднюю перестройку.
Видите, как он хорошо знает эту биографию. Да. Прямо отскакивает от зубов.
Среднюю перестройку, если вы помните, там 87-88 годы, когда под крышей Комсомола проходили видеосалоны, где показывали фильмы типа «Эммануэль», «Командо», «Рэмбо», «Рокки» и прочие фильмы. То есть на этом она сделала первый капитал, потом начала заниматься энергоносителями. И в 96-м году пошла в политику, вот как здесь уже говорили, потому что началось преследование уголовное, первые уголовные дела. Мы сейчас не будем обсуждать, они фабриковались ли, или это был такой дамоклов меч, который над ней повесили, но она пошла в политику, как многие-многие, и многие, чтобы защитить и себя, и свой бизнес. Это такие постсоветские реалии, думаю, в России как раз уже происходит.
Вот, собственно.
Да, если интересуют подробности, то, конечно, в интернете можно их найти в большом количестве.
Как бы тетя Юлия Тимошенко даже писала о ней книгу.
Да, не как книгу, две книги. Юлия Юлечка и там и что-то Юлия Владимировна. Вот одну книжку я читала, я очень подробно ее рассматриваю в своей книге, как тоже элемент такого мифа восстановления героя, жития святых. И, так сказать, милая, трогательная, но политически совершенно ангажированная книга. Ее родственники, они принимают участие в политической жизни на стороне своей своей, как говорится, знаменитой родственнице, очень преданной.
Что тоже интересно, да, это такая семейный, такой
да,
семейный,
семейный подряд. Политический бизнес, да, это основанный на любви, на преданности, на, так сказать, тем, на том, что они не оставляют ее в трудную минуту, ну и она тоже их соблагодетельствует своими деяниями и дарами.
Все же, если говорить, не собственно, не совсем о Юлии Тимошенко, а вообще говорить о украинской политической элите, ведь разве отличаются чем-то всерьез представители украинских политических кругов от методологии, да, прихода к власти? Всегда ведь такие обещания огромные.
Нет, это нет, безусловно.
Всегда
безусловно,
образ отца
в данном
народа.
Случае, в данном случае действуют, в значительной степени действуют универсальные правила политической деятельности. Те, которые буквально прописаны в учебниках, о том, насколько политики врут, когда они хотят, чтобы их избрали. Существуют уже, так сказать, учебные правила, которые говорят о том, что эти, так сказать, политики совершенно не обязаны выполнять то, что они обещали, и, по сути дела, от них никто этого не ждет. И мало того, если политик перед выборами мало обещает, скорее всего, он и мало голосов получит. Значит, он плохо переживает, так сказать, за то дело, ради которого он там собирается занимать какой-то определенный политический пост. Поэтому, конечно, есть определенные универсалии, но другое дело, что на Украине они преломляются своеобразно, что есть сочетание различных, так сказать, особенных свойства, характеристики политиков и самой политики. И она при совокупности каких-то таких общих правил, через которые невозможно перепрыгнуть, приобретает вот такой своеобразный вид, даже и антропологический, и этнический, когда, вот, например, огромное количество, я не знаю, сколько там человек, но довольно много человек приходит в украинских вышиванках, демонстрируют свою этническую принадлежность таким образом. Так сказать, какие-то вот такие вот вещи, которые антропологически характеризуют именно эту страну, а не другую.
Я здесь бы сказал чуть-чуть о другом. Российский политикум от украинского политикума отличается кардинально одной вещью. Российский политикум, я смотрю российские новости, российские фильмы, российское телевидение, современные российские сайты, все и власть, и оппозиция четко представляют, в какой стране они живут. Украинская и власть, и оппозиция не представляют, в какой стране они живут, и вышиванки, косы, это скорее демонстрация, это рубашки вышитые, которые они одевают, ничего при этом не чувствуют. И вот есть такое слово в украинском языке «державник».
Государственник.
Государственник.
Я перевожу, да, государственник.
Государственник не совсем красивое слово, но
я думаю, что это пусть будет державник.
Да, о чем мы говорим. И вот никто среди украинских политиков таким державником не является пока, к сожалению, большому. В основном, я повторюсь, это особенно последние 10 лет, это скорее реваншисты, у которых идеологии не присутствует ни в какой мере.
Вот ну так. Что ж, казацкая вольница, да, это все-таки это исторический феномен, который развивался в течение длительного времени, и я думаю, что он
из современных
политиков, да, взамен государства, наряду с государством, вместо, или это такое, так сказать, квази-государство в какой-то период было. И, конечно же, он в таком очень завуалированном виде, конечно, присутствует и в поведении украинских политиков современных.
А вы тоже, Анна Степановна, считаете, что россияне гораздо больше понимают, где они живут, чем украинцы?
Ну, я бы вот не так стало, я бы не так сформулировала этот вопрос. Кто-то, наверное, понимает, но причем каждый понимает по-своему. Вот в чем еще вопрос. Но мне кажется, что заметное отличие Украины от России заключается в том числе и в том, что это в институциональном отношении довольно разные государства. В России, я не буду говорить там о наличии государственности или отсутствии, потому что не обижать там, так сказать, украинцев, которые еще как государство еще только формируются самостоятельно. Но Россия в гораздо большей степени бюрократическая демократическое государство с развитым бюрократическим аппаратом, который формировался на протяжении столетий.
И этот аппарат, да, он унаследован еще от, да, Петра и от всех царей.
Да, да, да. То есть представление и деятельность в рамках определенной иерархии, вот системы бюрократических отношений, вот это все для россиянина, для России имеет гораздо большее значение, чем для Украины. А Украина в этом отношении более, так сказать, действительно вот такая вольница в ней больше. В ней в гораздо большее значение имеют такие горизонтальные связи. Иногда они превращаются в кумовство, там, в землячество. Иногда это бизнес-политические равновесные отношения. И здесь, конечно же, проявляются элементы, я называю это такой анархической демократии, когда действительно правила игры, мало того, что они не соблюдаются или часто меняются, а просто на поверку оказывается, что этих правил, как, в общем-то, по сути дела, и нет. И вот, знаете, в этом отношении, мне кажется, очень характерным, можно вот больше ничего не знать, но посмотреть, как украинцы, украинская политическая элита бесконечно переписывает свою конституцию. Это, вы знаете, уже истрепанная конституция, на ней живого места нет, она все время латается, она все время происходит, знаете, вот это свидетельство крайне неустойчивых, не сформировавшихся политических отношений, институтов политических отношений и свидетельство...
И взглядов.
И взглядов, да, и политических, идеологических, и институциональных взглядов. И свидетельство того, что политическая элита правящая, конечно же, еще не зрелая, она еще находится в стадии своего формирования, когда каждая политическая сила, которая приходит к власти, пусть она приходит на один час, на полгода, но она тратит огромные силы на то, чтобы изменить Конституцию или, по крайней мере, попытаться ее изменить.
Владимир Павлович Серпухов. Здравствуйте, Владимир Павлович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я буду краток.
Пожалуйста, давайте.
Сейчас.
Будьте кратки, вы же обещали.
Секунду.
Не пугайте.
Украинский народ не избрал Юлию Тимошенко, и это плюс. Украинский народ не избрал Сергея Тигибко, и это минус. Согласятся со мной ваши собеседники?
Спросим у собеседников, да.
Я бы с вами не согласилась. Там плюс или минус Тимошенко, я буду считать, что я посвятила этому целую книгу, а то, что Тигибко не стал, знаете, у него еще есть политическое будущее, и, наверное, будет занимать довольно высокие посты, но при этом мы должны помнить, что Сергей Тигибко уже давно присутствует в политическом пространстве, и уже у него есть и позитивный, и негативный опыт, политического реформирования страны. Поэтому мне кажется, что он сейчас, находясь на довольно высоком посту, должен себя проявить в той мере, в какой те люди, которые за него проголосовали, например, в Одесской области за него там проголосовало, по-моему, чуть ли не 20%, должен ему доказать, что он годится для этой роли, что он способен реформировать свою страну, и тогда он получит те проценты, о которых вы жалеете, что он их не получил.
А вы как, Андрей, считаете?
Я считаю так. Единственное, что изменилось бы, если бы вдруг победила Тимошенко, этот опачник не был бы министром образования, и вообще его бы не было в правительстве. Все остальное происходило бы точно так же.
Тигибко тоже был бы вице-премьером, да?
То есть Тигибко тоже был бы вице-премьером?
Мне кажется, что да. Потому что он, как серебряный призер, с ним действительно начали потихонечку договариваться. Сейчас Тигибко, он сидит и ищет свои отставки. Он хочет попасть в опал.
В оппозицию.
Да, и более того, я, например, я как гражданин, далекий от политики, но который оценивает все, есть такое у нас понятие «хлопский разум», я достаточно...
Крестьянский. Хлопский, крестьянский.
Хлопский,
да.
При всех знаках вопроса, при всей массе вопросов, которые к этому всему возникают, в целом я достаточно спокойно отношусь к тому, что Янукович опять получил себе полномочия Кучмы, которые были до 2004 года, потому что теперь у Януковича нет козла отпущения в виде парламента. он за все, что будет происходить в стране, несет, как когда-то там была реклама торговой марки одной. Лично несу ответственность за качество товара.
Важно распорядиться этим во благо народа Украины.
Но он, поскольку вы абсолютно правильно сказали, что он не самостоятельная фигура, а выдвиженец неких структур, он начнет злиться, потому что сам этого сделать не сможет. Он начнет делать ошибки. И вот тогда появится Тигипко. Уже не Тимошенко, появится Тигипко. И вот ему прогнозируют плюс-минус там следующего президента.
Ну, вот видите, вот такие вот взгляды на политические перспективы. А сам Виктор Янукович в это время никуда уходить не собирается, да?
Ну, куда он сейчас пока уйдет?
Ну, вот видите, я вообще, даже он, его окружение говорит, что он будет два срока президента.
Ну, это он так думает.
То есть вы в это не верите, да, тоже?
Я... Давайте сначала дождемся хоть
парламентских выборов, даты, да.
Хоть какой-то даты, хоть каких-то
выборов. Да, парламентских,
потому что было сказано, что Конституция у нас не закон, и законы не обязательно для выполнения. Ее можно не выполнить как в одну, так и в другую сторону. Поэтому маятник может качнуться в любой момент.
Осторожный. Хоть и далек от политики.
Да. И я просто говорю так осторожно, чтобы не ляпнуть ничего некомпетентного.
Да, я вас поняла, да.
Это вот большая проблема. В украинской политике можно говорить все, что угодно. Вы же знаете, это такая вещь.
Да.
По-моему, некомпетентны, прежде всего, сами политические деятели.
Да.
Но на самом деле мы уже приближаемся к окончанию эфира, поэтому тут осталось только вот понять, заслуживают ли какие-то другие украинские политики право на такую вот книгу, как вы считаете? Есть ли там другие феноменальные фигуры?
Ну, харизматических политиков практически нет вот такого порядка. А крупные политики, конечно же, и президенты украинские есть, и о Кучме было написано довольно много, и Кравчук заслуживает того, чтобы о нем писали, несмотря на то, что, так сказать, сейчас он уже стал рядовым политиком. И я думаю, что в недалеком будущем появится новая генерация политиков, о которых будут написаны книжки. И не потому, что сами украинские политики такие выдающиеся, а потому что жанр политической биографистики, он вечен, потому что вечно обновляется политическая структура в государствах, появляются новые люди, и появляется, сохраняется к ним интерес.
Спасибо. Поблагодарю Тамару Гузенкову, автору новой книги о Юлии Тимошенко «Антропология власти», и Андрея Кокотюха, украинского писателя, автора также книжек о Юлии Тимошенко, за участие в этой программе. Напомню, что вы слушали программу «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо, уважаемые слушатели. Сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей Шары предлагает вам следующие темы. Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Как эксперты оценивают его хозяйственные намерения? Юрий Лужков приступил к регулярному чтению лекций в университетах Москвы, о чем бывший градоначальник рассказывает студентам. И продолжается процесс против главного редактора газеты «Химкинская правда». Почему за клевету судят Михаила Бекетова и не ищут тех, кто жестоко избил журналиста? Всего доброго, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горьковский автозавод прощается с «Волгой» навсегда.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. О программе Сергея Собянина.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Смерть – лучшее время для проповеди.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».